Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Кино-двадцатка» радио «Свобода». «Расимон» подготовил и ведет передачу Александр Генис. Эфир 6 сентября 1995 года.
Радио «Свобода». Поверх барьеров. За режиссерским пультом Руслан Килисханов, у микрофона Александр Генис. К столетию рождения кино. Кино-двадцатка, радио «Свобода». Сегодня мы обсуждаем фильм Акиры Куросавы «Расимон». Как уже знают слушатели, до конца 1995 года в программе «Поверх барьеров» будут звучать передачи, посвященные 20 лучшим фильмам, созданным за первые 100 лет существования кино. 20 лучших – итог внутреннего конкурса, который провели сотрудники русской службы. Юрий Гендлер, Петр Валь, Дмитрий Волчек, Марио Корти, Борис Парамонов, Игорь Померанцев, Савик Шустер и ведущий сегодняшней программы Александр Генис. Сперва каждый из нас представил перечень своих лауреатов. В результате перекрестного отбора в окончательный, уже коллективный список вошли 20 картин, которые наши коллеги сочли лучшими в истории этого вида искусства. В «Золотую двадцатку» вошли следующие фильмы. «Дорога», «Огни большого города», «Броненосец Потемкин», «Новые времена», «Амаркорд», «Полет над гнездом кукушки», «Крестный отец», «В джазе только девушки», «Восемь с половиной», «Фанни и Александр», «Рокко и его братья», «Пепел и алмаз», «Последняя танго в Париже», «Расимон», «Рим. Открытый город», «На последнем дыхании», «Психоз», «Буч Кэссиди и Санденс Кид», «Ани Холл», «Свои парни». Герой сегодняшней передачи – фильм со странной, в определенном смысле уникальной кинематографической судьбой. Этот единственный представитель Азии в нашем списке – шедевр японского режиссера Акиры Куросавы «Расимон». Сперва, как у нас принято, титры. «Расимон», «Япония», 1950 год, фильм черно-белый, длительность его 1 час 23 минуты. Режиссер-постановщик Акира Куросава. Сценарий по рассказу Риноско Акутагава написали Куросава и Хашимото. Оператор Миягава, в ролях Тосиро Мифуне, Мачико Кио, Масуяки Мори и Такаши Шимура. Музыка Такаши Мацуяма. Разговор о «Расимоне» следует, пожалуй, начать не с самого фильма, а с ауры, которая его окружает. Дело в том, что на его долю выпала редкая и счастливая судьба. Явление «Расимона» на мировую арену было сенсацией того рода, которые сопровождали великие географические открытия. Собственно, это и было открытием нового кинематографического континента – Азии. Кино впервые стало по-настоящему международным искусством. Оно перестало быть внутренним делом достаточно тесно связанных между собой европейских и американских кинематографий. С «Расимоном» на сцену, точнее на экран, вышла иная эстетика. У западного кино наконец появился достойный восточный собеседник, в диалоге с которым послевоенный кинематограф сумел достичь художественной и философской зрелости. После «Расимона» Куросава вместе с Феллини и Бергманом составили триумвират титанов того авторского кино, которое, отнюдь не исчерпав возможности кинематографа, придало ему неоспоримый авторитет высокого искусства, уверенно занявшего свое место в хороводе муз. Сегодня, когда мы уже привыкли употреблять слово «культура» во множественном числе, нам трудно представить, какой эффект произвело вторжение японского фильма в западное кино. Впрочем, на Востоке успех «Расимона» был еще более неожиданным, в том числе и для его автора. Вот как много лет назад Акира Куросава вспоминает о главном из своих триумфов.
«Мои предложения по дальнейшей работе на студии были отвергнуты. Выслушав этот холодный отказ, я помрачнел и вышел из дверей. Мне не хотелось ехать трамваем, и я, погруженный в невеселые мысли, потащился домой пешком. Ну что ж, придется теперь есть холодный рис, — решил я. Ведь как ни бейся, ничего не поделаешь. И я, покорившись своей участи, отправился на рыбалку. Забросил было удочку, но леска тут же за что-то зацепилась и оборвалась. Запасной у меня с собой не было. Я быстро собрал рыболовные принадлежности и, размышляя о том, что если уж не везет, так не везет во всем, отправился домой. Угрюмо, едва передвигая ноги, я открыл входную дверь. Мне навстречу выбежала горничная. «Поздравляю вас!» «С чем это?» — раздраженно спросил я. «Росимон получил гран-при». «Гран-при на кинофестивале в Венеции. Значит, мне не придется есть холодный рис». Вновь вовремя подоспел родовой бог-охранитель.
И сегодня, полвека спустя, Росимон по-прежнему самое важное событие в современной японской культуре, во многом определившее пути ее развития. Об этом рассказывает по телефону из Токио наш японский корреспондент Елена Хосимото.
Послевоенные годы были очень нелегкими для Японии, включая, конечно же, и кинодеятелей. Но конец войны принес с собой одну очень важную вещь, а именно свободу творчества. Именно в послевоенные годы создают свои замечательные картины такие ветераны японского кино, как Судзиро Одзуя, Кэнди Мидзугути, Канэто Синда, Кейски Киносита и, конечно же, Акира Куросава. Я обратилась к коллеге Куросава, японскому кинорежиссеру-ветерану Канэто Синдо, который работал в то же время, что и Куросава, с просьбой припомнить, как воспринял это событие японский мир кино. «Вы знаете, — сказал мне Синдо, — прежде всего мы очень удивились. Да-да, удивились, так как тогда у нас еще не было уверенности в своих силах, и никто из нас не мог даже вообразить себе, что японский фильм на японском языке о японской жизни будет понят и оценен за рубежом. Да, японский киномир был удивлен». Но вместе с тем, тот факт, что японский кинофильм завоевал высокую награду на международном кинофестивале, внушил кинорежиссерам страны веру в себя. Заходя вперед, можно сказать, что «Росёмон» послужил как бы первой ступенькой лестницы в мировую известность для мастеров японского кино, которые почти ежегодно после этого также получали заслуженное признание за рубежом. Давайте посмотрим. Фильм «Росёмон» получил на Венецианском кинофестивале приз в 1951 году, а уже в следующем, 1952 году, международный приз на том же Венецианском фестивале получила картина японского кинорежиссера Кэнди Мидзугути под названием «Поколение женщин Сайкаку», чья картина в 1953 году, а именно картина «Легенда о дождливой луне» получила на том же Венецианском фестивале «Серебряного льва». В том же 1953 году приз Академии Великобритании получил фильм Канэто Синдо «Дети Хиросимы». Как мы уже говорили, картина Куросава «Росёмон» была создана по мотивам рассказов Акутагавы Рюноске, и сюжет его очень прост, легко доступен и для зарубежного зрителя. Фильм сделан в стиле, очень популярном в Японии и по сей день, который называется «Дидайгэки» или в буквальном переводе «Драма эпохи». Причем под этой эпохой подразумевается эпоха военного феодализма в Японии, то есть время сёгуната и самураев. Для Куросавы вообще было свойственно брать различные произведения, включая и зарубежные, и переносить их в эту эпоху. Но гран-при Венецианского фестиваля – принес кинофильму ни сюжет, ни картинки из экзотической и загадочной японской жизни, а высокое мастерство режиссуры, великая изобразительная сила мастера. Именно это, по словам Канэто Синдо, и принесло славу Акира Куросава. Вспоминая то время, Синдо говорит, как все они, молодые тогда японские режиссеры, искренне радовались этой награде, как своей собственной. Она внушила им новые надежды, заставила поверить в свои силы в то тяжелое для Японии время. И эти надежды, как мы уже знаем, оправдались. Сейчас японское кино известно во всем мире. А если говорить о Акира Куросава, которому сейчас 84 года, то сейчас он снимает свою новую картину.
В эфире программа «Поверх барьеров». Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Сегодня в пятой передаче этого цикла фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Расимон». Передачу ведет Александр Генис. Расимон, или как мы только что слышали в более правильном произношении Расёмон, название гигантских ворот, которые в давние времена, действие фильма отнесено на тысячи лет в прошлое, стояли в тогдашней японской столице Киото. Это грандиозная постройка, как бы немой свидетель, переживший всех участников той трагедии, о которой рассказывают друг другу трое случайных путников, собравшихся здесь, чтобы переждать дождь. Из них лесоруб обнаружил в лесу труп убитого самурая и сообщил об этом городской страже. Весь остальной фильм посвящен выяснению обстоятельств преступлений. В сущности, мы присутствуем на развернутом допросе. При этом Куросава так строит каждый кадр, что нам видны те, кто дают показания, но не те, кто их выслушивает. Получается, что в роли допрашивающих оказываются сами зрители, которым Куросава навязывает самую трудную, более того, как в конце концов выясняется, просто невыполнимую задачу – докопаться до правды. Первым эту жуткую историю рассказывает ее виновник, известный в этих краях разбойник, который, наконец, попался в руки правосудия. Зная, что его ждет неизбежная казнь, он охотно, даже радостно признается в содеянном преступлении. Разбойника, конечно же, играет гениальный Тосиро Мифуне. Открытый Куросава, этот актер стал любимым орудием режиссера. Куросава с восторгом говорил о драматическом искусстве и лаконичной выразительности этого актера. Там, где другому, писал Куросава, понадобится 3 метра пленки, Мифуне хватает одного. Отношения этих двух самых известных деятелей японского кино можно сравнить с теми, которые связывали Мастрояни и Феллини. Последний, кстати, тоже восторженно отзывался о Мифуне, которого он видел в «Расимоне». «Этот актер держит нас в постоянном напряжении», — говорил Феллини. «Мы не знаем, что он сделает в следующий момент. То ли обнимет нас, то ли бросится с кривым мечом». Мифуне в «Расимоне» жесток и прекрасен, как тигр. В том глухом лесу, где предстоит совершиться злодейство, он чувствует себя свободно и естественно. Он – дитя чащи, в нем кипит бешеная кровь зверя. Мифуне, как кошка или ребенок, никогда не ходит. Он или лениво валяется на травке, или мечется, как угорелый. Это его первобытная дикарская алертность не извиняет, но исчерпывающе объясняет происшедшее. В лесу разбойник случайно повстречал путешествующего самурая с молодой женой. Красота девушки покорила его настолько, что он обманом заманил пару в чащу. Там, связав мужчину, разбойник изнасиловал женщину, а потом, вступив в честное единоборство с ее мужем, убил его. Поединок Куросава снимает в лучших традициях жесткого натурализма, свойственного японской культуре. На 23-м взмахе, хвастливо признается разбойник, мой меч пронзил его грудь. Я до сих пор поражаюсь. Во всем мире он 1-20 раз скрестил свой меч с моим. Когда мужчины сражались, женщина скрылась в лесу. Лошадь и меч самурая разбойник пропил. Теперь, перед лицом смерти, он ни о чем не жалеет, разве что об инкрустированном драгоценностями кинжале, который забыл отобрать у женщины. Этот кинжал, которым несчастная пыталась защитить свою честь, та мелкая, но важная деталь, с которой зрителю еще предстоит встретиться. Рассказанная разбойником история дошла до конца, а фильм только до середины. Здесь-то и начинается та сумятица, которая принесла славу Расимону. Куросава показывает, что признание обвиняемого, в отличие от того, что думал прокурор Вышинский, вовсе не царица доказательств. Дело в том, что признаний в фильме оказывается больше, чем трупов. В Расимоне на одного мертвого человека приходится трое, признавшихся в том, что они лишили его жизни. Казавшаяся столь логичной версией разбойника теряет всю свою убедительность, как только показания начинает давать жертва насилия. В ее истории разбойник играет роль стихии, роль безличного зла. Свершив свое гнусное дело, он исчезает со сцены преступления, где разыгрываются еще более драматические события. Развязав мужа, женщина ловит его взгляд, исполненный ледяного презрения к ней. С его самурайской точки зрения она оказывается не жертвой, а чуть ли не виновницей происшедшего. Вероятно, потому что, вооруженная кинжалом, она не воспользовалась возможностью покончить с собой. Не выдержав этого взгляда, женщина убивает мужа, а потом, после тщетных попыток совершить самоубийство, признается в содеянном. Но и этим фабула не завершается. Достаточно запутав зрителя, Куросава, казалось бы, протягивает ему, наконец, руку помощи, рассказывая о том, что было на самом деле. Свидетели призывается дух убитого самурая, который вещает через медиума, жрицу-прорицательницу. Его версия еще драматичнее. Главная отрицательная роль в ней отведена жене. После насилия она поддается на уговоры разбойника уйти с ним, но сперва требует, чтобы он убил мужа, свидетеля ее позора. Встретившись с таким чудовищным проявлением зла, самурай закалывается кинжалом, который чья-то рука вытаскивает из смертельной раны. Свидетельство с того света неоспоримо, ведь мертвые не лгут. На этом настаивает традиция, вспомним хотя бы отца Гамлета, чьи инфернальные показания навлекли столько бед на датское королевство. Однако Куросава не останавливается и на этой заповедной черте — у крышки гроба. В Расимоне появляется еще одна версия — рассказ лесоруба о тех событиях, которые он утаил от жандармов, боясь ввязываться в это дело. В четвертый раз на экране разыгрывается трагедия, но на этот раз она показана глазами крестьянина, которому чужд самурайский кодекс чести и прочие высокие чувства. Тут все проще и потому еще страшнее и грязней. Изнасиловав женщину, бандит зовет ее с собой, но она объявляет, что достанется лишь победителю в поединке, в который против своей воли втягивается ее муж. Зрителю вновь показывают схватку на мечах, но теперь, увиденное глазами простолюдина, это уже не смертельный балет самурайской дуэли, а мерзкая потасовка, победителя в которой определяет не воля или искусство, а слепой случай. Версия лесоруба, пожалуй, самая правдоподобная, хотя бы потому, что пафоса в ней меньше, чем в других. Беда лишь в том, что и она ложна, ибо не объясняет пропажи драгоценного кинжала, который в феодальной Японии мог стоить целое состояние. Значит, и лесорубу не стоит доверять. В конце концов, почему бы, развивая сюжетную ситуацию фильма, не предположить, что именно он и является убийцей? Желая завладеть дорогим кинжалом, он убивает связанного самурая, чтобы не оставлять в живых свидетеля. Эта версия хороша еще и тем, что она объясняет внезапную концовку фильма. Мучаясь угрызениями совести, лесоруб усыновляет подброшенного под ворота Расимон младенца, чтобы хорошим делом расплатиться за плохое. Такая несуществующая в фильме трактовка событий вполне правомерна. Она вписывается в концепцию фильма, которую можно выразить одной фразой. Когда часы бьют 13 раз, то это не значит, что только последний удар был лишним. Любая из представленных в фильме версий может быть истинной, но, возможно, все они ложны. Изначальная трагичность нашего бытия в том, что правда остается недостижимой и неуловимой. Жить не по лжи можно только тогда, когда твердо известно, где она. Дело не в том, что в Росимоне много разных версий. Важно, что ни одна из них не дает исчерпывающе полную картину того, что было на самом деле, ибо никакого «на самом деле» не существует вовсе. Росимон трудно не понять, а принять. И с этим Куросава столкнулся еще на первой стадии съемок. Об этом режиссер вспоминает в своих мемуарах.
«Накануне начала съемок ко мне домой пришли трое помощников режиссера. В чем дело, — подумал я, — спрашиваю, что такое? Оказывается, они совершенно не могут понять сценария и пришли за объяснениями. Я им вкратце объяснил, что к чему. Человек не говорит о себе правды. Он не может говорить о себе без позерства. Сценарий изображает людей, не способных жить без этого. Более того, в нем показана глубокая вина человека, не оставившего своего позерства и после смерти. Это как причудливый свиток, который разворачивается и являет картину врожденной человеку вины, непереносимой черты характера, эгоизма. Вот вы говорите, что вам непонятен сценарий, но это как раз потому, что душа человеческая непостижима. Если вы будете читать, помня об этой непостижимости, вы непременно все поймете».
Вот эта непостижимость человеческой души и является предметом изображения в фильме. Именно она и делает эту в сущности простую, даже прямолинейную по своему сюжету картину одним из самых сложных произведений в культуре XX века. Критики говорили, что Куросава первым доказал, что кино готово к тому, чтобы решать метафизические проблемы. Чтобы разобраться в природе этой не только эстетической, но и философской сложности, мы обратились к нашему коллеге из Нью-Йорка, доктору искусствоведения Михаилу Ямпольскому.
Что делает Росимон с примечательными явлениями истории мирового кино? Конечно, сила режиссуры, изобразительная мощь, игра актеров, великолепная сценарная адаптация двух новелл Акутагавы и так далее, и так далее. Но есть в этом фильме некое особое, так сказать, теоретическое измерение, придающее ему особый интерес. О нем я хочу коротко сказать. Фильм Куросавы с самого начала был воспринят как своего рода эссе об относительности наших представлений о реальности. В фильме одна и та же история рассказывается 4 раза. 3 из них с точки зрения непосредственных участников драмы и однажды с точки зрения стороннего наблюдателя. Первые 3 версии дают взгляд на события, каждый раз приукрашающие роль рассказчика. 4-я версия кажется объективной, но после того, как 3 раза мы были свидетелями искаженной перспективы, 4-й вариант прочитывается нами не более, как еще одна версия некой недостижимой правды. Своеобразие фильма на самом поверхностном уровне заключалось в том, что каждая кинематографическая версия событий, чрезвычайно реальная и убедительная, так как только кино может быть реальным, в конце концов представала лишь деформацией действительности. Росимон поэтому, как мало какой фильм до него, ставил вопрос о статусе кинематографической реальности и кинематографического реализма. Иллюзия реальности, создаваемая кинематографом, основана на фотографическом изображении, как бы создающем эффект зрительского присутствия. Фотография же, лежащая в основе кино, строится на основании так называемой линейной перспективы. Это означает, что реальность фотографии фиксируется из определенной точки зрения, которая вписана в изображение. По любой фотографии, по линиям схода перспективы, мы можем достаточно точно сказать, откуда она сделана, где находится та точка зрения, в которую была помещена камера. Таким образом, то, что предстает нейтральной, механической копией действительности, на самом деле является копией, в которую с самого начала вписана позиция наблюдателя. В 60-е годы кинотеория особенно активно разрабатывала эти аспекты киноэстетики. С тех пор принято говорить о неком субъекте, в философском смысле этого слова, вписанном в киноизображение. Или даже иначе, говорится о том, что киноизображение производит субъект собственного зрелища в структуре своего изображения. Не буду входить в теоретические материи. Скажу только, что Росимон в своем сюжете как бы рассматривал субъективность изображения, субъективность всякого свидетельства о действительности, так или иначе в скрытой форме, присущей кинематографу как искусству. Каждая версия событий в фильме, претендуя на объективность, была обусловлена точкой зрения. Но Куросава в своей работе допустил одну странную несуразность. Каждый из рассказчиков фигурирует внутри собственной истории как персонаж. Спрашивается, как же рассказчик мог видеть самого себя со стороны? Или представленная история увидена не его глазами? Фрейд, когда хотел доказать, что наши детские воспоминания сконструированы нами во взрослом возрасте, ссылался на тот факт, что часто в этих воспоминаниях мы видим самих себя со стороны. То, что рассказчик видит в Расюмоне себя извне собственного тела, будучи, конечно, данью повествовательной условности, прибавляет сложности Расюмона. Статус каждой из версий становится еще более противоречивым и сомнительным. К этим противоречиям Куросава добавляет еще одно наиболее радикальное. Версия убитого самурая рассказывается его голосом, которым говорит тело ясновидящей женщины. Разрыв между телом и голосом, живым и мертвым, вписывается в эстетику Расюмона еще одним продуктивным противоречием, делающим статус действительности в этом фильме головокружительно сложным. Противоречия эти в фильме не сглаживаются и не разрешаются. Они остаются именно продуктивными противоречиями, создающими неисчерпаемую смысловую перспективу фильма. Расюмон поэтому для меня всегда был доказательством несостоятельности старого тезиса о гармонии, формы и содержания в художественном произведении. Фильм Куросавы показывает, что содержание, вообще говоря, создается дисгармонией, противоречиями в конструкции, в форме, невозможностью эти противоречия примирить.
В эфире программа «Поверх барьеров», «Кинодвадцатка», «Радио Свобода». Сегодня, в пятой передаче этого цикла, мы обсуждаем фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Расюмон». Передачу ведет Александр Генис. «Расюмон», как мы уже говорили, произвел впечатление огромное и разное. На каждую культуру он производил сильное, даже неизгладимое впечатление, но на каждую свое. Так, для советской интеллигенции, познакомившейся с фильмом с обычным для этого региона более чем десятилетним опозданием, «Расюмон» стал западом, явившимся с востоком. Об этом и других приключениях японского фильма в российских пределах рассказывает из нашей московской студии японист, переводчик, заместитель редактора иностранной литературы Григорий Чхарташвили.
Я очень люблю фильм «Расюмон». На то есть особая причина, никак не связанная с прославленными художественными достоинствами картины. Кстати говоря, страшно признаваться, но они-то, художественные достоинства, всегда казались мне слегка перехваленными. И концовка немножко сахарная, и Мифуна вроде бы переигрывает, и вообще для шедевра фильм как-то уж слишком быстро состарился. Однако, повторяю, на самом деле это все совершенно не важно, потому что главное чувство, которое я испытываю к фильму, это глубочайшая благодарность. Благодарность профессионального япониста. Вот об этом и хочется сказать. Фильм буквально в считанные недели сделал то, чего не могли добиться за долгие годы кропотливого труда ни академик Конрад, ни Вера Маркова. В России после полувекового перерыва возродился живой, искренний интерес к японской культуре. А было время, когда жапонизм считался необычайно бунтонным. Все японское было в моде. Театр, гравюры укиёе, кимоно, веера, шкатулки. В опере Чио-Чио-сан, в оперетте Микадо и Гейша. Гейши, девочки-малютки, вы 14 лет. Ваши маленькие грудки, нежно-розовый расцвет. Это Бальмонт. А более серьезным поэтом Серебряного века Япония с ее мощной древней культурой представлялась загадочным и грозным сфинксом. Как изящно сформулировал Гумилев, и мы верили, что солнце только вымысел японца. Однако верили мы в это недолго. Икебану и кабуки вытеснила суровая правда геополитики. Зловещая тень штабс-капитана Рыбникова, Сергей Лазо в паровозной топке и так далее. Долгие годы советский народ знал про Японию лишь то, что сначала решили самураи перейти границу у реки, а потом на Хиросиму сбросили атомную бомбу. И все. И вдруг в 66-м году происходит чудо. Не сразу, постепенно. Сначала знаменитый фильм появляется на просмотрах для узкого круга творческой интеллигенции. Потом, и это уже настоящее чудо, выходит в прокат, да еще широким экраном. Все наслышаны, что картина совершенно гениальная. Что на Западе все сходят по ней с ума уже 15 лет, а ведь там зря сходить с ума не станут. При этом Акутагава на русский язык еще не переведен, Поэтому сюжет фильма потрясает воображение и кажется гениальной находкой Куросавы. А время какое? Только что вышли на экран «Дорога Феллини», «Пепел и алмаз», «Земляничная поляна». Только что закончилась романтически инфантильная оттепель. После эры всеобщей понятности и исчерпывающих ясных ответов всем хочется быть взрослыми, хочется непонятности, сложности, оригинальности. А в «Расюмоне» все это было. Фильм появился в советском ландшафте в исключительно удачный момент. В списке лидеров кинопроката 1966 года «Расюмон» значился на третьем месте. О стране, где главным развлечением и главной духовной пищей являлось кино, это дорогого стоит. Статистика журнала «Советский экран». Из каждых трех человек, посмотревших «Расюмон», двое назвали его лучшим зарубежным фильмом года. Да и в последующие годы, всякий раз, когда картину крутили в кинотеатре повторного фильма или в «Иллюзионе», на сеанс билета было не купить. Это я очень хорошо помню по студенческим годам. А сколько было статей в прессе, сколько умных разговоров и среди физиков, и среди лириков. «Расюмон» пробудил в наших соотечественниках интерес к японской культуре. Я бы даже сказал, жадный интерес. Мало кто понял из фильма, что означает само слово «Расюмон». Но оно сразу и навсегда вошло в джентльменский набор среднего интеллигента. «Расюмон». Непонятно, но красиво. Как сама Япония. В тот же год журнал «Иностранная литература», развивая успех, печатает «Женщину в песках». И наши шестидесятники окончательно убеждаются в стильности всего японского. Пройдет еще несколько лет, и появятся переводы Акутагавы и Кавабаты. Спасибо Расюмону. Культурному человеку станет как-то невместно не уметь порассуждать про Кобу Абе и Кензабура Ое. Помните у Селлинджера. А помните у Кафки. А помните в Расюмоне. С тех самых пор, вот уже 30 лет, мы, японисты, живем лаврами того давнего триумфа. По-хорошему, нам всем надо бы скинуться и поставить фильму «Расюмон» памятник. Ей-богу, фильм это заслужил.
Раньше и совершенно иначе встречали фильм Куросава в Америке. Американскую аудиторию Расюмона было завоевать особенно трудно. Ведь еще совсем недавно кончилась война. К тому же в первые послевоенные годы все японские изделия считались в Америке дешевой халтурой. Что касается японского кино, то о его существовании в Штатах просто не догадывались. Между тем, в начале 50-х японская киноиндустрия переживала бум. В этой стране выходило больше фильмов, чем в Голливуде. Впрочем, после «Расюмона» американцы быстро оценили потенциал японского кино, и вскоре в Японии, где все было несравненно дешевле, чем в Голливуде, стало сниматься немало американских картин. Но сперва «Расюмон» должен был пробиться на американские экраны. О том, как это произошло и к чему привело, рассказывают собеседники нашей коллеги из нью-йоркской редакции Марины Ефимовой. Она беседует с американским специалистом по японскому кино Джозефом Андерсоном и переводчицей книги Куросава на английский Оди Бак.
До 50-х годов японские фильмы в Соединенных Штатах смотрели лишь в японских общинах на Западном берегу. На большом экране первый японский хит, фильм «Расюмон» режиссера Акиры Куросавы, появился только в 55-м, то есть через 4 года после того, как он получил первый приз на Венецианском международном кинофестивале. Этот приз вызвал настоящий шок у американцев. В то время никто не представлял себе, что японцы могут создавать хорошие фильмы, как с художественной, так и с технической точки зрения.
Ну а как массовая аудитория в Америке встретила фильм? Все-таки война была еще у всех на памяти.
Я думаю, что многие именно из-за этого не стали его смотреть. Но фильм «Расюмон» ведь невероятно увлекательный. Детективный сюжет, преступления, разные версии одной и той же истории. Вообще говоря, в американском вкусе. После этого фильма выражение «Расюмон» стало в английском языке нарицательным и означает случай, в котором нельзя установить истину, поскольку все участники представляют его по-разному.
Мисс Бак, что вы думаете о реакции американцев на фильм «Расюмон» или «Расюмон», как говорят японцы?
«Расюмон» очень тонкий и сложный фильм. В Японии сначала его совершенно не приняли. Только европейцы оценили и стиль фильма, и идею, что каждый человек, что бы ни случилось, остается при своей правде. Американскому зрителю тоже нелегко смириться с этой идеей. В этом семестре я показала «Расюмон» своим студентам, и фильм привел их в ярость. Они хотели знать, кто из персонажей говорит правду.
Мистер Андерсон, оказал ли фильм «Расямон» и вообще фильмы Куросавы какое-то влияние на американское кино?
Безусловно, во всяком случае в том, что касается режиссерских приемов. Лучший пример – «Великолепная семерка» американского режиссера Джона Стерджеса, которая фактически является копией картины Куросавы «Семь самураев». По «Расямону» тоже был сделан американский фильм режиссером Мартином Ридом. Фильм назывался «Outrage» – «Поругание», и в нем играл Пол Ньюман. Экзотика японских фильмов поразила воображение многих режиссеров в Америке, и с начала 50-х они начали снимать свои фильмы в Японии. «Чайный домик при августовской луне» с Марлоном Брандо, несколько сцен для фильма «Вокруг света в 80 дней» и другие.
Мистер Андерсон, а повлиял ли как-то японский кинематограф на современных американских кинорежиссеров?
Я не могу указать на какое-то непосредственное влияние, но во всяком случае такие режиссеры, как Фрэнсис Коппола, Джордж Лукас и особенно Мартин Скорсезе, стали горячими поклонниками Акиры Куросавы. И Вуди Аллен в автобиографических очерках писал о влиянии на него японского кино. Кстати сказать, в своей первой кинокомедии он сделал сюжет одного из тогдашних японских триллеров предметом комического диалога.
А было ли обратное влияние американского кино на японское?
Куросава больше других японских режиссеров был ориентирован на Запад. Он прекрасно знал и европейское, и американское кино. И вестерны его любимого режиссера Джона Форда явно отразились на исторических фильмах Куросавы. Но он любил и Рубена Мамуляна, и Уильяма Уайлдера. Кроме того, Куросава, как известно, находился под огромным влиянием европейской и особенно русской литературы. Толстого, Достоевского, Гоголя, Тургенева, Горького. Всех этих писателей Куросава прямо или опосредованно переводил на язык японского кино.
Но вернемся к влиянию японского кино на американское.
Вот что важно. Именно на примере японских фильмов режиссеров Мизогучи, Озу и особенно Куросавы в Америке начали ценить работу режиссера. Они первыми убедили нас, что в серьезном кинематографе главное не коллективная работа киноиндустрии, а личность художника.
Считаете ли вы, что после войны японское кино сыграло какую-то роль в установлении мирных партнерских отношений с Японией?
Большинство японских фильмов, которые у нас появились, принадлежали к так называемой гуманистической школе. И, конечно, за всей экзотикой и мечами, невероятными костюмами и непривычной мимикой, зрители сразу видели знакомые человеческие проблемы, страсти, судьбы. И они, в общем, были такие же, как у нас. Это глубоко нас тронуло.
Признание японского кино было в определенном смысле признанием Японии. Все, что американцы знали раньше о Японии, было имя императора Хирохита. Теперь в Америке никто не знает имени Хирохита, но почти все знают имя Куросава.
Сказать, что американское и японское кино связывают куда более тесные отношения, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Куросава вырос на американских вестернах, страстно их любил и понимал, как не тот другой. В своих фильмах он сознательно использовал поэтику вестерна. Самурайская Япония играла в его картинах роль Дикого Запада. Такое неожиданное сближение, казалось бы, очень далеких, если не антагонистических культур, можно объяснить только тем, что в вестерне, да и вообще в американском кино, есть черты, сближающие его с традиционной восточной культурой. И случайно, заметим в скобках, многие нынешние голливудские звезды – Гаррисон Форд, Ричард Гир, Роберт Де Ниро – давно и серьезно практикуют буддизм. Чтобы продемонстрировать это неожиданное, но глубокое внутреннее родство, рассмотрим один пример, а именно центральную сцену всех вестернов – ковбойскую дуэль. Она всегда проходит в напряженной тишине и мучительно замедленном темпе. Это соперничество не в ловкости, быстроте или меткости, а в духовной силе. Это единоборство двух воль. Тут решительно нет ничего общего с усладой европейского авантюрного жанра, мушкетерской дуэлью, построенной на веселом мельтешении шпаги и языка. Зато ковбойский поединок сходен с японской борьбой сумо. Главное тут происходит еще до начала поединка. Как пишет знаток сумо Сакида Кацуки, участники, цитирую, «собирают все свои силы в состоянии наивысшего внимания, чтобы бросить против соперника всю свою мощь, когда она достигнет максимального уровня». Кстати, в Голливуде, говорят, сейчас собираются снимать первый американско-японский вестерн, описывающий приключения борца сумо на американском фронтире. В эфире программа «Поверх барьеров». Кино-двадцатка «Радио Свобода». Сегодня в пятой передаче этого цикла фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Расимон». Передачу ведет Александр Генис. С именем Куросава связано немало парадоксов. Один из них заключается в том, что на Западе именно он в первую очередь представляет японское кино, да и вообще японскую культуру в целом. Но в самой Японии его статус иной. Тут он скорее западник. В самом деле, свой творческий путь он начинал художником. Его любимыми мастерами были Курбе и Ван Гог. Главным для себя писателем Куросава считал Достоевского. В кино всем другим, как мы слышали, предпочитал американского режиссера Форда. Куросава известен своими японизированными экранизациями западной классики. Так, снятый им по Макбету фильм, хотя в нем и не осталось ни одной шекспировской строки, считается лучшей киноверсией «Великой трагедии». Даже своего, казалось бы, сугубо японского «Расимона» Куросава поставил в надежде оживить поэтику раннего советского и французского киноавангарда. Каково же соотношение Запада и Востока в фильме Куросава? Об этом из нашей нью-йоркской студии рассуждает Борис Парамонов.
Мне трудно говорить о Куросаве, потому что я его почти не знаю. Смотрел только вот этот самый «Расимон». Меня почему-то мало интересует Азия. Дай бог охватить Европу с Америкой. Но «Расимон», конечно, хорош. Азия тут ни при чем. Это вещь поистине общечеловеческая. Вспоминается, если угодно, Достоевский. Кстати, Куросава сделал однажды инсценировку «Идиота». Сейчас, пересмотрев «Расимон», я не мог не обратить внимания на некоторые заимствования, сделанные из этого фильма европейскими художниками. Так, основная сюжетная идея, события, рассказываемые разными его участниками и свидетелями, и каждый раз предстоящая по-новому, всплыла в одном французском фильме 60-х годов. Он назывался, кажется, «Семейная жизнь». И еще, в свое время прославился кадр оператора Урусевского в фильме «Летят журавли», над умирающим кружит верхушки деревьев. Так это отсюда взято, из «Расимона». Я уже не говорю о том, что знаменитый вестерн «Великолепная семерка» — это американский ремейк другого фильма Куросавы «Семеро самураев». Впрочем, такие заимствования в порядке вещей. Я одно крайне интересное заметил. Прославленная улыбка Кабирии в финале фильма «Феллини» перешла к нему из довоенного американского фильма «Стелла Даллас» с Барбарой Стенвик в главной роли. Культура получается едина, и не так уж Азия отличается от Европы. Принципиально же по поводу Куросавы нужно сказать то, о чем у нас уже заходил разговор в связи с Эйзенштейном. Куросава в «Расимоне» демонстрирует как раз то, чего не было в монтажном кино – гуманитарные возможности киноискусства. Его фильм, кстати, очень искусно использующий завоевание монтажного кино, в то же время рассказывает человеческую историю. В нем действуют люди, а не условные знаки и не маски, как думалось бы, должны действовать в японском произведении искусства. Это фильм о неуловимости истины, о правоте каждого из живущих. Бердяев бы сказал, что это фильм о необъективируемости истины, а Бахтин о ее диалогичности. Замечателен финал фильма, когда сборщик хвороста решает усыновить подброшенного ребенка. Мораль. Люди не так, чтобы хороши, но не так, чтобы плохи. Это, в свою очередь, напоминает финал романа Мопассана «Жизнь». В общем, всюду жизнь, и я, похоже, напрасно отвращаюсь от Азии, обещая посмотреть все фильмы Куросавы, имеющиеся в ближайшей видеотеке.
Итак, Как говорит Борис Михайлович, «Расимон» – произведение не столько японское, сколько гуманистическое, универсальное. Этот, казалось бы, бесспорный тезис вполне годится для окончательного приговора фильму. Ведь не зря же он так решительно смел границы, разделяющие языки и культуры. Есть, однако, в такой трактовке одна биографическая несуразность. Дело в том, что Куросава, уже достаточно опытный, достаточно известный 40-летний режиссер, пришел к своему шедевру только тогда, когда он после долгих странствий по западному искусству вернулся к родной для него эстетической традиции.
Во время войны мы были словно глухонемые. Мы ничего не могли сказать, а если говорили, то лишь повторяли, как попугая, милитаристские речения. Поэтому, чтобы выразить себя, надо было искать пути, далекие от общественных проблем. Вот почему в моде были трехстишия хайку. Стиль поэзии цветов и птиц был защищен от когтей цензуры. Я тоже написал множество разных хайку, но ни одно не стоит того, чтобы привести его здесь. Все мои стихи — пустое позерство. Я понял, что в моих собственных хайку не хватает жара души. И еще я осознал искусственность своего образования, свою некомпетентность, и мне стало стыдно. Я думал, что разбираюсь в разных видах искусства, но оказалось, что я не понимаю множество вещей, и я решил вновь изучать традиционную культуру.
Итак, соединение восточной традиции с западным искусством привело к появлению шедевра. Почему? Возможно, потому что кинематограф изначально родственен японской и вообще дальневосточной эстетике. В этом смысле в «Расимоне» произошел акт самопознания кино. Куросава артикулировал эту близость и блестяще использовал ее, но он был отнюдь не первым, кто ее заметил. Первым был Эйзенштейн. Он, как известно, изучал восточные языки, знал иероглифическое письмо и крайне горячо интересовался азиатским театром, китайской оперой и традиционным японским театром «но» и «кабуки». Эйзенштейн, который понимал кино как синкретическое, все объединяющее искусство, искал его прообраз на Востоке. В этом есть глубокий смысл. Восточный художник мыслит не так, как западный. Поэтому, например, каждое восточное стихотворение можно экранизировать, поставить в кино. Японскому поэту показалось бы бессмысленным обычное для его западных коллег описание чувств. Вместо обычных у нас неопределенных эпитетов, которые прилагаются к тому или иному эмоциональному состоянию, японский поэт изобразит те обстоятельства, которые эти чувства вызывают. Западный поэт описывает томление в груди, восточный — кадр, мизансцену, оправдывающую это самое томление. В этом вся суть. Ведь кино тоже не описывает чувства, а вызывает их. Каждый кадр — это зашифрованная в образ инструкция к переживанию того или иного чувства. Как японское трехстишье хайку, кино пишется не звуками и не словами, а обстоятельствами места и времени, этакими эмоциональными натюрмортами, составленными из предметов, которые можно увидеть и услышать. Собственно, этим, в конечном счете, кино и завоевало весь свет. Оно вернуло искусство народу. Кинематограф дает современной культуре, отягощенной умозрительными символами, ощутить первоначальную предметность мира. Об этом и фильм «Расимон». В нем Куросава показал обманчивость общих понятий и универсальных категорий. Он показал, что нет истины вообще. Нет правды для всех. «Расимон» — это о том, что каждый из нас обречен жить в своем мире. Мире, который мы создаем по образу и подобию своему. Кино-двадцатка, радио «Свобода». В следующую среду «Поверх барьеров» продолжит еженедельный радиоцикл. На очереди фильм Бергмана «Фанни и Александр». А сейчас мы прощаемся. Передача, посвященная картине Акиры Куросавы «Расимон», звучала фонограмма фильма, а также джазовые импровизации на кларнете и традиционных японских инструментах. В передаче принимали участие Елена Хасимота, Михаил Ямпольский, Григорий Чхарташвили, Марина Ефимова и Борис Парамонов. Ведущий продюсер в Праге Руслан Гелисханов. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» вел Александр Генис.
проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу из серии «Кино-двадцатка свободы». Эфир 6 сентября 1995 года. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик.
Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
И, конечно же, гражданина.
Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
Говорят, что где-то есть острова.
И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
«Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками, проступками.
Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
Ах, кто попил ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что под ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскую.
Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Юпаки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
А из чего будет состоять наш подкаст?
Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
«Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя».
Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.